Миры оперной сцены.
У микрофона Елена Салмина. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это было давно, в середине прошлого столетия. На углу улицы Горького и Камергерского переулка в сырном магазине по очереди от дождя и зимней стужи прятались страстные поклонницы Сергея Яковлевича Лемешева, сутками напролет дежурившие возле дома своего кумира. С тех пор на театральном сленге всех фанатичных поклонниц стали называть «сырихами». И столько, сколько их было у Лемешева, за всю историю театра, пожалуй, не было больше ни у кого. Сами они называли себя лемешистками. Смыслом их жизни было встретить своего кумира у подъезда, проводить до машины и мчаться к большому, чтобы уже там дожидаться окончания репетиции или спектакля. Еще лучше попасть в театр и услышать его божественный голос.
Я люблю вас, я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Всегда везде одно мечтание, одно привычное желание, одна привычная печаль. Я отрок был тобой плененный, сердечных мук еще не знал. Я был свидетель умиленный твоих младенческих забав. Тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Разлуки, ни веселья шум не отрезвят души запретой девственным любви.
Прозвучала «Ариоза» Ленского. Именно эта роль в опере Чайковского «Евгений Онегин» принесла певцу широкую известность и любовь зрителей. «Ленский целиком заполнил мою жизнь», — говорил Сергей Яковлевич. «Из моих более чем 30 ролей это самая дорогая, любимая, самая большая радость моего творчества». Лемешев пел эту партию 501 раз. 500-е исполнение прошло в 1965 году, после чего он покинул оперную сцену. 501-е, последнее исполнение, состоялось в Большом театре в августе 1972 года в честь 70-летнего юбилея певца. Несмотря на удушающую жару, на смог, в то лето вокруг Москвы горели торфяники, и буквально нечем было дышать, не то что петь. Лемешев в свои 70 лет превратился на сцене в пылкого юного поэта и пел так, что зрители, вновь покоренные талантом, стоя аплодировали ему 10 минут. Кстати, к своему голосу Лемешев всегда относился необыкновенно бережно и уважительно. Боялся простудиться и все же не избежал воспаления легких и туберкулеза. Для певца это страшный приговор. Но артист, не представляя своей жизни без сцены, вопреки запретам врачей, не прекратил концертировать. Сначала давал по концерту в месяц, постепенно увеличивая число выступлений, в итоге вернулся в Большой театр. Много лет в день выхода на сцену Сергей Яковлевич неизменно соблюдал своеобразный ритуал. С утра не разговаривал, чтобы не утомлять связки, а за несколько часов до выступления ставил на рояль стакан простокваши и чашечку кофе. Распевался и маленькими глоточками пил любимые напитки.
Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии.
Этот удивительной красоты голос, легко и свободно льющийся, и понимаешь, что его обладатель самой судьбой был предназначен для сцены. Не случайно Лемешеву так везло на встречи с людьми неравнодушными, понимающими, которые помогали ему раскрыть свой талант. Вот надо же было мальчишке из простой крестьянской семьи, в которой хоть и любили музыку, но делом серьезным ее не считали, встретить Николая Александровича Квашнина, директора художественно-ремесленной школы. Он, будучи человеком чрезвычайно образованным, случайно услышав, как поет паренек Сережа Лемешев, привел его в свой дом, познакомил с женой Евгении Николаевной, и та стала давать Лемешеву первые уроки музыки. Именно в семье Квашниных решают, что ему нужно серьезно заниматься вокалом, чтобы стать оперным певцом. В 1921 году Лемешев поступает в Московскую консерваторию и оканчивает ее в классе профессора Назария Григорьевича Райского. Правда, взаимопонимания не находят не сразу. Поначалу профессор считал данные своего подопечного весьма скромными. Я никак не мог понять, как надо петь правильно. То упускал дыхание и напрягал мышцы горла, то мне начинал мешать язык. И все же я был влюблен в свою будущую профессию певца, которая казалась мне лучшей на свете, вспоминал Лемешев. Только после уроков в классе Людмилы Юрьевны Звягиной, благодаря которым он приобрел в голосе звучность и свободу, Райский учит Лемешева тонкостям вокального искусства, работает над фразировкой, образной выразительностью музыки. Параллельно учебе в консерватории Лемешев поступает в театр-студию Константина Сергеевича Станиславского. С ним он работает над образом Ленского. И, наконец, уроки с Надеждой Григорьевной Кордиан позволяют Лемешеву исполнять труднейшие партии первого плана. К примеру, такие, как «Герцог» в «Риголетто».
Сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая с нежной улыбкою в любви клянутся, плачут, смеются, нам изменяя. Вечно все шутят, вечно смеются. Так же шутя, так же шутя. Мучения страсть нам приносит, нового увлечения все ж сердце просит. Ласки их любим мы, хоть они ложны, жить невозможно без наслаждений. О, пусть же шутят, пусть же смеются, но чем раньше я,
Нужно сказать, что, как и герцог, герой-любовник в опере Верди «Риголетто», великий наш тенор покорил сердце не одной красавицы. Он был женат несколько раз. Первой его избранницей была Наташа Соколова, дочь профессора Ивана Николаевича Соколова, у которого он учился в консерватории и в дом которого приходил на знаменитые музыкальные среды. На этих же средах в доме тестя Лемешев познакомился с Алисой Багрин-Каменской, вдовой морского офицера, расстрелянного в 1918 году. Она стала его второй женой. «Дорогая мамочка», – писал Сергей Яковлевич, – «я встретил очень милую, хорошую во всех отношениях женщину. Безумно ее полюбил и сегодня на ней женился. Чувствую себя таким счастливым, каким никогда не был». Поговаривали, что свои безупречные манеры и тонкий вкус певец перенял именно у Алисы. После 11 лет супружества и этот брак распался, и третьей избранницей Лемешева стала актриса Любочка Варзер, горячая его поклонница. Но и она, однажды вернувшись с гастролей, узнала о новом романе Лемешева. Четвертая его жена – солистка Большого театра Ирина Масленникова. Единственная из жен родила Лемешеву дочь Марию. Она, как и родители, стала впоследствии певицей. И, наконец, в 1948 году в Ленинградском малом оперном театре Лемешев познакомился с женщиной, ставшей его последней любовью – Верой Николаевной Кудрявцевой. Сидя за кулисами, он с восторгом слушал, как она пела, и однажды признался, что приезжает в Ленинград только ради нее. Вместе они прожили 27 лет, и это были счастливые годы для обоих.
Снова замерло все до рассвета. Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать.
Передача подготовлена по